Сегодня мы с вами поговорим о таком явлении, как самомнение. «Сотворите плоды, достойные покаяния», читаем мы у евангелиста Луки. Эти слова принадлежат святому Иоанну Предтече Господа, величайшему из пророков. Служение Иоанна заключалось в том, чтобы приуготовить путь для имеющегося явиться Господом, чтобы исправить для него стези. Что это за путь? Какие это стези? Вот святые указывают, что это образ мыслей человеческих. Это сердечные чувствования и стремления человеков. То есть, если у человека образ мыслей и чувствования не способны принять Христа, то Христос не войдет в сердце. Значит, каждый человек должен заботиться о том, чтобы приготовить образ мыслей и чувствования для принятия Христа. Чтобы принять Господа, надо иметь способный для этого благоустроенный образ мыслей. Но вот зададим себе вопрос, соответствует ли наш образ мыслей и чувствований для того, чтобы принять Христа. Если мы проанализируем хотя бы один день, то обнаружим, что мы столько запон поставили на пути Христу, чтобы Он зашел в наше сердце. Ведь какие только помыслы в течение, что там дня, в течение 10 минут, какие только помыслы нас не обуревают. Если обратим внимание, то большей частью они противны Богу. То есть это помыслы страстные. То жадность, то ревность, то зависть, то осуждение. А что только не господствует в наших помыслах и в нашей душе. Они рождают соответственные чувства. Злобы, чувства зависти, гнева, раздражения. Еще раз, для того, чтобы увидеть корень, надо обратить внимание на плод. Вот плод неправильного образа мышления – это чувства, которые выплескиваются наружу. Вот обратите внимание, раздражается человек, значит, у него образ мыслей и чувств не соответствует тому, чему учит Господь, значит, он преграждает себе путь. И обратим внимание, сколько мы раз за день раздражались, впадали в негодование. Вот это негодование, к сожалению, мало кто в нем кается. И там присутствует постоянно оправдание, самооправдание такое. Помним, что такое негодование? Это неудовольство поступками, действиями, речами окружающих. То есть не туда положил, не так сказал, не там встал, не так сделал. Вечно за вас переделывать должна. Вот это негодование, оно присутствует в большинстве людей, они не видят, поскольку грех этот тонкий, не видят, что он враждебен Богу, не видят, что корень его – это вот неправильный, гордый образ мыслей. Человек считает, что он лучше знает, как поступать. И если это не так, как ему нравится, уже не важно, угодно Богу это или не угодно, не по-моему. Возникает вот это негодование, которое рождает раздражение, ненависть, осуждение, неприязнь. Ведь обязательно, если есть негодование, все эти чувства у человека, и нет там Бога в сердце. Вот будем очень внимательно относиться к вот этим помыслам, если обнаружим малейший ропот на кого-то. То есть действия, слова и прочее, значит, в нас присутствует негодование. Значит, надо сразу записать себе в хартию и каяться, иначе мы никогда не освободимся от раздражения, то есть от плодов вот этого негодования. И помним, что надо бы заранее настраиваться, особенно когда мы идем в такое место, где ожидаем, что у нас могут возникнуть такие помыслы и чувства. Скажем, идем в семью, ясно, что будем сталкиваться с родственниками и прочими. Садимся в троллейбус, знаем, что там могут пассажиры нас притеснить, наступить на ногу, все что хочешь. Прийти на работу, в храм, уже предвидим, какие случаи там могут случиться. И начинаем с чего? С помыслов, да? Поэтому помним, что сказал архангел Михаил, прежде чем выйти на сражение с сатаной. Он сказал: да не помыслим ничего неугодного Богу. Вот если про себя повторять и призывать на помощь архангела Михаила, чтобы он умолил Господа, и тот дал все-таки такое свойство, такую благодать, не мыслить ничего неугодного Богу, разве тогда хоть одно худое чувство возникнет в сердце? Разве тогда мы с вами совершим хоть один худой поступок? Ведь помним, святые отцы учат, что прежде грехопадения зло помышление. То есть сначала человек злой помысел принимает, а дальше совершает грех. Не будь злого помысла, не будь греха, то есть корень. Чтобы принять Господа, надо иметь сердечное прозволение к тому, надо иметь смиренные чувствования. Еще раз, помыслы, чувства. Очень внимательно за ними следить. Если обнаружили какое-то поползновение в этом плане, значит, каяться и исправляться. Не дай Бог допустить гнев, ненависть, то есть эти грехи человекоубийства. Святитель Игнатий Брянчанинов обращает наше внимание на слова Предтечи. «Покайся», – возвещал человечеству святый Предтеча, «сознайте, что вы грешники, что существа падшие и погибшие, что вы находитесь в челюстях вечной смерти, нуждаетесь во Спасителе». Итак, кому нужен Спаситель? Кому нужен Христос? Человеку погибающему. А тот, кто не гибнет, зачем ему Христос? То есть тому, кто жаждет спасения. Вот если мы себя видим погибающими каждую секунду, каждую минуту, через помыслы, через поступки, через свое невежество, через невоздержанность и так далее, тогда нам нужен Христос. Но если мы себя таковыми не считаем, то нам Христос и нужен. Это вот рериховцы. Вот они, им Христос не нужен. Хотя о Христе постоянно говорят, но им не нужно. Они считают, что они своими силами могут развиваться, усовершенствоваться и таким образом достичь Царства Небесного. Поэтому в учении Рериха нет ни слова «покайся», ни слова нету «иди покайся». Не нужен им Христос, это антихристианская ересь. И помним, что Святая Церковь предала анафеме не только Рерихов и их учения, но и тех, кто их изучает. Вот все, кто посещает общество Рериха и там его изучают, Церковью преданы анафеме. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа. Не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Итак, если человек не понимает своего греховного падения, тот не христианин. И вот это явление просматривается, когда приходит на исповедь и говорит: ой, каюсь, грешница. А в чем будешь каяться? Во всем. Во всем ничем. В чем назовите? Ни одного греха не может человек назвать. Значит, он себя грешником не считает. Это пустой звук. Если человек не может, или в лучшем случае 2-3 греха выдавливает из себя, это в основном пожилой возраст наших прихожан. Они не интересовались, они этому обучены, что пришли, их накрыли и петрахили, они пошли причащаться со всеми своими грехами. Поэтому, поскольку один священник не может достучаться до всех и каждого, от нас с вами зависит, вот от мирянов, прихожан, будем мы растолковывать людям, как привести душу в покаянное состояние, будем им открывать глаза на их собственные грехи, сами спасемся, и они спасутся. А то зачастую у нас такое есть явление. Вот соседка, безбожница, значит, прихожанка или прихожанин начинает ей растолковывать, что надо пойти в церковь, у вас плохо все, потому что в церковь надо пойти на исповедь. Уговаривает, приводит. Приводит, все стоят в очередь на исповедь. Вот эта соседка подходит, спрашивает: в чем будешь каяться? Ни одного греха не знает. Она вообще не знает, зачем туда пришла. Сказали прийти покаяться. Спрашиваешь, что там священник дает из чаши? Представления не имеет. Ведь зачастую из тех, кто приходит первый раз, кого привели, кстати. В лучшем случае, самые грамотные говорят, дает вино и просфирку. Да, не просфору, просфирку. А вот недавно мне заявили, что там не знаем, что говорит, не то вино, не то водку. И это, простите, не пожилой человек. Это человек как минимум с высшим образованием и среднего возраста. Да? Вот такое ужасное явление. Тогда спрашиваешь того, кто привел. Родной, родная, почему не разъяснили? Вот часто, вот представьте положение священника. Стоят 50 человек на исповедь. И к нему приходит человек, которого привели, который ну ничего не знает. Вот что хочешь с этим человеком, то и делай. Тогда оставляешь его последним. Как минимум 50 минут ему растолковываешь элементарный минимум, который знал. Потом еще полтора часа исповедуешь, и полдвенадцатого уезжаешь домой. Значит, еще раз, если кого-то ведем на исповедь и на причастие, значит, должны его приготовить по всем параметрам. Только тогда, а вот читает, доброе дело сделал человек, привел за руку, сказал: вот иди на исповедь. И все. А там священник пусть как хочет, так и бьется. Миленькие, разъясняйте это всем остальным прихожанам. Но не может священник каждый раз на проповеди об одном и том же говорить. А мы с вами не вы духовное. Мы должны этим заниматься. У нас духовное милосердие и духовное просвещение. Мы должны заниматься просвещать. И учтите, что если мы хоть раз, хоть одному человеку расскажем о том, что мы здесь изучаем, расскажем про исповедь, про причастие, мы становимся на путь апостольского служения. Мало того, вот услышал, что на занятиях, пришел, пересказал, это укоренилось в самом человеке. Уже сатана не склюет это зерно, не унесет. Но если никому не рассказали, очень легко сатана может эти знания, которые мы здесь получаем, унести. Они у нас мертвые, мы не даем ходу, мы их не применяем. А применять знания не только тогда человек, когда для своей пользы, но и когда объясняет другим. То есть вооружает людей против врага рода человеческого. Вот хочу еще раз обратить наше с вами внимание на вот это обстоятельство. А то некоторые приходят, просто прослушивают такое щекотание ума и расходятся очень удовлетворенные, что хорошо провели время. И на этом заканчивается. Но ни одного человека не привели к Богу. То есть не за руку в церковь на исповедь, а не разъяснили, как ему спасаться. не сознающий своей греховности, еще раз, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Тот, кто считает себя безгрешным, христианином быть не может. К чему Христос? Для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных. Но зачем тому Христос? Спасать его не надо. Если у нас все есть, мы всем довольны, так и живут люди. Вот чем больше самодоволен, тем меньше он христианин. Зачем ему Христос? Не нужен такой. Кстати, вот это, значит, достойный себя земных наград. Вот если человек себя считает разумным и достойным наград, значит, тогда ему Христос не нужен. Вот такое самомнение о себе человек сложил мнение. И вот если заглянем в свою душу, сколько раз было, вот вспомним времена, когда мы с вами трудились на предприятиях, да, и прочее, в коллективах трудовых, наступает праздник, и вдруг там награждают кого-то, кого премией, кого поощряют, ну, просто приказом, благодарность, и вдруг нас с вами обошли. И внутри такое досадное чувство, не вспомнили. Вот это явное проявление того, что человек считает себя достойным всяких наград. Если не достоин, так что ж, неправильно, слава Богу, не наградили. Сколько у нас раз с вами было праздник, юбилей, именины, и никто не поздравил. Опять-таки, человек себя считает достойным всяких наград и поздравления. А то еще слышишь, вот мне было столько-то исполнилось, никто меня не поздравил. Такая обида, досада в сердце. Понятно. Значит, человек считает... Видите, дело в том, что брак, он тонко действует. Он очень тонко поражает нашу душу. Вот этой гордостью, самомнением, вот как раз о чем мы и говорим. То есть мнение, это когда человек себя считает достойным. Что-то он себе, в себе нашел такое, какое-то хорошее качество, значит, добродетели, свои поступки. Помню, на прошлом занятии мы с вами разбирали такой случай, когда к старцу пришел ученик и жаловался, что он никаких добрых дел не делает и прочее. Так вот, старец, помню, ему что ответил. Теперь же, когда ты думаешь, что решительно не имеешь ни одного доброго дела, этой одной смиренной мысли уже достаточно для твоего спасения. Так был оправдан и мытарь, не сделаешь ни одного доброго дела. Вот мытарь стоял, стучал в грудь, говорит: Боже, милости будь мне грешному. Ни одного доброго дела не сделал я, и этой мысли он более оправданным ушел, чем фарисей, который стоял и хвалился перед Богом, какой он добродетельный. Грешный и ленивый человек, но сокрушенный и смиренный сердцем, угоднее Богу человека, делающего много добрых дел, и зараженного по причине их самомнением. Итак, грешный, ленивый, но сокрушенный в сердце, угоднее того, кто делает добрые дела и этим надмевается. Ну и тут возникает вопрос, так что, можно ничего не делать? Ленись себе на здоровье, стучи себя в грудь, Боже, милости будь мне грешному, и спасусь. Да? Значит, вот такой перекос в понятии. Значит, самая большая беда будет, если человек так решит. он и лениться будет, и в грудь себя перестанет стучать. И кричать: «Буди милости, Боже, мне грешному». Потому что это тоже труд, великий труд, духовный. Увидеть себя грешными и привести сердце в сокрушенное состояние. Это великий труд. Даже когда нам говорят: «Ты лодырь», вот попробуй тут приведи сердце в свое состояние. Мы сразу вспоминаем, сколько мы чего доброго наделали. И начинаем доказывать, оправдываться: «Да я с утра до вечера». Вот. Нет у нас сокрушения. Потому что да, действительно, я лодырь. Помню, что такое смирение? Вот показатель смирения. Если человек считает себя достойным всякого поругания. Смирение сказал: да, действительно, я такой есть, точно, Господи, прости, буди мне милости, мне грешному. Итак, если человек считает достойным себя всякого поругания, он смиренный. Если нет, если хоть малейшая тень оскорбления, вот мы оскорбились в душе, малейшая тень, что мы оскорбились, значит, нет нам смирения, нету. Господь и попускает, чтобы нас оскорбляли, чтобы выявить вот эту змею в нашем сердце. Если полосануло по сердцу, образовалась там кровавая рана, все, нет смирения, нет его, не считаем мы себя таковыми. Вот малейшая обида, а сколько раз мы в день обижаемся друг на друга? Сколько раз в день, я говорю, в неделю, в день сколько раз обижаемся? Это вот обнаруживается, то есть наружу выходит наша с вами вот эта вот гордость, отсутствие смирения. Итак, не дай Бог нам с вами заразиться самомнением, то есть о себе возомнить, что мы чего-то достойны или в чем-то мы с вами просияли или прославились. Далее святой продолжает: к чему Христос? Для того, кто, не имея должных понятий о Боге и человеке, не хочет думать о вечности, но всецело погружен в земные попечения и наслаждения, как бы вечный на земле. Но зачем Бог тому, кто наслаждается, кто с утра до вечера изыскивает, чем бы еще насладиться, как бы еще преуспеть, скажем, в сребролюбии, в стяжании имения, чем бы еще себя обогатить, как бы себя еще ублажить. Ему Бог не нужен. Обратим внимание, эти люди в церковь не ходят. У них другие интересы. Значит, им Бог не нужен. И вспомним по этому поводу притчу, которую мы с вами разбирали как-то уже, но полезно вспомнить. Притча преподобного Варлаама о человеке, который бежал, а за ним гнался дикий зверь. Деваться некуда, впереди пропасть, он в нее бросился, а на краю пропасти, на склоне росло дерево, он успел ухватиться за ветку, нащупал ногой выступ на склоне пропасти, обрел какую-то почву, вздохнул, вроде обрадовался, но тут же увидел, что из нур этой стены наклонной выползают змеи, вот-вот готовы укусить. Глянул вниз, а внизу дракон с пылающей пастью открыл, ждет, пока он туда упадет ему в пасть. Тут же самое ужасное, смотрит, что дерево, за которое ветку держится он, под корень подгрызают две мышки, одна белая, одна черная. Грызут, и дерево потрескивает, вот-вот обрушится. Ужасное положение, но страшнее не придумаешь. С одной стороны надежда держится, а с другой стороны со всех сторон окружен вот-вот. И тут он замечает на ветвях соты с диким медом, забывает про все на свете, начинает пальцем носить этот мед себе в уста и наслаждаться. Все забыл. Про дракона, про змей, про то, что трещит. Узнаем себя. О, один к одному, это мы с вами. Да? Значит, вот святые истолковывают, что вот этот змей, который внизу открыл пасть и ждет, это ад, который нас с вами ждет. Вот эти змеи, которые выползают, это как раз вот тут, это бесы, которые греховные вот этими страстями нас поражают. Наверху смотришь, там стоит уже самый главный дьявол, который пытается нас пожрать здесь. Помним, Господь сказал, что он ходит, как рыкающий зверь, готовый пожрать нас. А вот эти две мышки, белые и черные, это день и ночь, которые подгрызают ствол нашей жизни. То день, то ночь, то день, то ночь. И трещит. Не знаешь, когда он лопнет. Не знаешь. Мы про это забыли. Любое наслаждение, если бы не... Разве хоть одного экрана телевизора можно было бы увидеть, если бы помнил? Вот некоторые говорят, ну что, я уже не наслаждаюсь ничем, денег нету, живу на одну пенсию. Какие наслаждения, старое, тело уже не слушается. Нет, наслаждаемся. Наслаждаемся пересудами. Вот встретили, так хорошо поговорили, ну всем все обсудили. Значит, перед телевизором наслаждаются зрением. Зрелищем всяких мерзостей, которые оттуда льются, и прочим. Человек даже в самом своем бедственном состоянии пытается изыскать наслаждение. Даже в тюрьме, в самых поганых условиях ищут наслаждение. Как бы чем насладиться. Казалось, отчаяние, бедственное положение, лишен всего, все равно старается там устроиться как можно удобней. Вот это свойство такого грехопадшего нашего с вами естества. Так вот, помним, что в любую секунду может, чтобы мы с вами этот мед не таскали себе в рот, да, или по меньшей мере на пути пока несешь, как крикнул, Господи, помилуй, пока не вложил в рот, снова Господи, помилуй, глядишь, может, помилует. Глядишь, когда треснет, может, подхватит ангел-хранитель, когда дерево будет рушиться. А ведь когда мед во рту, он занят рот. Он Бога не призывает. Ну, кто звал Бога, когда наслаждался? Да. Так вот, Иоанн Креститель избрал для проповеди пустыню вдали от обычных занятий, от тленных предметов, привязанности, пристрастия. Человеке удобнее возноситься мыслью к Богу, к вечности, удобнее внимает духовному учению о богоугодных добродетелях, вход к которым истинное покаяние. Вот в пустыне человек удобнее внимает всему, что приводит его к Богу. Еще раз, а вход истинное покаяние. Но мы с вами в какую пустыню удаляемся? Ну, во-первых, самая замечательная пустыня это наша с вами келья. То есть это квартира. Отгородился четырьмя стенами от всего мира. Вышел на улицу, опять-таки отгородился. От всего мира, вот этого безумного, с их рекламой и прочим. Идешь и крутишь головой по сторонам. Идешь, молишься. Думаешь о том, как угодить Богу. Смотришь себе под ноги, не разглядываешь окружающих, кто в чем одет. Кто что делает и как себя ведет. Не наше в этом дело. Мы не указчики. Вот в пустыне идешь, никого нету вокруг, не замечаешь. Удалился, и тут вот тогда сердце воспринимает Бога. Но если Бог в сердце, когда мы с вами глазами натыкаемся то на одно, то на другое, то на третье, и моментально бес возбуждает в мыслях все, что только не возбудит, и осуждение, и а раз осуждаем, значит сами надмеваемся, мы не такие, вот он такой, а она такая. Пришедший в пустыню для покаяния, за которое даруется нам спасение, сотворим плоды, достойные покаяния. Мало покаяться, сказать: Господи, прости, надо принести плод покаяния. Что это? Исправиться. Потому что многие приходят на исповедь, называют грехи, без малейшей решительности твердо отречься от того, в чем каяться. Ладно, грехи нечаянные, но есть грехи злонамеренные, когда зло человек творит намеренно. Еще раз хочу подчеркнуть, перед телевизором нечаянно сесть, просидеть нельзя. Это намеренно делает человек. Намеренно женщины красятся и так далее. Намеренно мы с вами осуждаем, намеренно, это не нечаянно. Ну, можно, бывает, у человека рассуждал, а потом себя поймал на том, что осудил. Но ведь иногда злонамеренно стоят и осуждают. И так далее. Итак, сотворить плод покаяния. Каждый раз себе задавать вопрос: а исправился ли я в этом? А я вот в этом уже каялся. Да? А принес ли я плод? Чтобы покаяние было действительным, доставило нам спасение и вечное блаженство, надо, чтобы сам дух наш сокрушался и смирялся от боголюбезной печали, рождающейся от сознания и ощущения своей греховности. Надо извергнуть из себя самомнение, ужасный порок самомнения, в каком бы виде оно не присутствовало в нас. При самомнении покаяние невозможно, запомним. Нет покаяния в том, кто обладает вот этой страстью самомнения. Одна неправильная мысль о себе может ввести в душу, питать и поддерживать и укреплять в ней самомнение, соделать ее неспособной к покаянию. Вот одна неправильная мысль, и все, и нет покаяния, и самомнение. Очень часто, я почему привожу примеры, которые люди совершают на исповеди? Потому что там человек считает, что он идет откровенно и старается откровенно. То есть там проявляются открыто все его духовные, душевные качества. И вот зачастую кается человек и видит, что не называет грех, который явно творит. Но не кается, значит, не считает это грехом и не собирается в этом исправляться. Ну, раз не назвал грех, и вопиющий при том грех, спрашиваешь: делаешь это? Ой, я стараюсь этого не делать. Вот это стараюсь, это самомнение. Человек возомнил себе, что он старательный, что он уже старается, чтобы этого не делать. А раз старается, что в этом каяться? Вот сатана ему внушил: ты же стараешься. Спрашиваешь: ну ведь творишь, ну я же иногда. Но если человек иногда ворует, ну что, будет ему пощада? Если человек говорит: я старался не воровать, будет ему пощада? Нет, вор. А не кажется: я же стараюсь. Вот это вот, он старается. Так он объясняет, что: миленький, ведь на исповеди мы каемся, что плохо стараюсь. Если даже священник спрашивает: ты стараешься исправиться? Говорю: каюсь, что мало и плохо стараюсь исправиться. Старался бы, давно бы уже исправился. Значит, не стараюсь вообще, а возомнил, что стараюсь. Вот еще раз, вот это самомнение, когда человек себе внушил какую-то добродетель: я добрый, я интеллигентный. Сколько раз, говорит, спрашивают: конечно, что жадный. Нет, я не жадная. Вот этот порог у большинства: я не жадная. Все, человек возомнил, что он не жадный. И тут же проявляется жадность. Говоришь, брюки выкинешь женщине? Не, ну как, пусть полежат. А ты же говорил, что не жадный. Че, выкинь, если жалко. Только что убеждала. Говорит, пусть полежат. Кстати, вот если вор покаялся, что он воровал, он отмычки выкидывает. Если отмычки не выкинул, это лицемерное покаяние. Значит, он еще собирается дальше воровать. А Бог обманывает. То есть пусть полежат. А вдруг пригодятся. А не будет, если выкину. Вот так у нас у женщин с краской, со всем остальным. Пусть полежит. Пусть полежит. Книжки откровенно вражьи. Вот тот же Лермонтов со всей демониадой его. Лежат у нас в квартире. И оскверняют квартиры. И не выкидываем. Почему? По причине той же жадности. Ну как же, копили. Вот пусть лежит и оскверняет. Смрад от них идет. Еще раз, демониада у него. Самая настоящая демониада. Это вражье произведение. Жили в одном монастыре старец с сыном. Отец возмечтал о своих духовных достоинствах и впал в самомнение. Многократно являющийся ему беса он принял за ангела светлого. Когда враг увидел, что монах в его руках, то предложил ему заколоть сына в жертву Богу. И ты сподобишься такой же чести, как Авраам. Безумный отец начал готовить веревку и точил нож. Слава Богу, сын вовремя заметил это и спасся бегством. Вот причина самомнения. Ну ладно, вот он физически пытался убить своего сына по самомнению. Мы с вами ежедневно убиваем окружающих своей ненавистью, неприязнью. Сказано, ненавидящий брата своего человека убийца есть. Вот точно так. Потому что если бы мы о себе не мнили, мы бы никого не осуждали. А если не осуждали, разве была бы ненависть? Как только малейшее, да нет, говорит, ненавижу, да неприязнь. То есть ненавижу, это видеть не хочу. Вот если у нас есть хоть один такой человек, значит все, мы человек-убийцы. Значит, мы уже вот это попали вот в этот разряд вот этого самомнения. Возомнили о себе, что мы не такие. Самомнение есть гордость, мерзостная пред Богом. Мерзостная. Бояться надо, так как огня этого явления. Самомнение есть та глупая, слепая страсть, которая светлого ангела низвергла с неба, светлого ангела сделала мрачным демоном. Итак, самый высокий ангел, светоносный, через самомнение стал демоном. И мы с вами, просветленные крещением, очищенные исповедью и удостоившись вот этого причастия тела и крови Христа, с которым огонь божественный нас ходит и осеивает нашу душу. Ведь святые отцы учат, если бы мы с вами телесными глазами увидели, как сияет душа у человека в момент причастия, когда он принимает тело и кровь Христа, мы с вами ослепли бы. Невозможно видеть вот эту славу Божию, которая входит в нас. А самомнение все помрачает. И мы с вами через самомнение становимся, уподобляемся вот этому ангелу падшему, демону. Темным демоном становится по духу человек, если он о себе хоть что-то возомнил. Я красивая, хорошо пою, я искренне каюсь и так далее. Или я в чем-то разбираюсь. Вот в том разбираюсь, в этом разбираюсь. Я хороший специалист или специалистка. Я хорошо варю суп. Все, хватило. Самомнение. Есть недуг нашего духа, непримечаемый, не внимающими своему спасению. То есть, если человек, вот как проявляется человек, который не радеет о своем спасении, если он не замечает самомнения. Но недуг столь сильный и важный, что он поставляет человека по душе его в число духов отверженных, враждебных Богу. Как страшно! Бог как только решил о себе что-то, какую-то добродетель себе приписал, так и стал в число падших ангелов. Зараженный самомнением не способен усваиваться Богу. Для такого усвоения нужно полное отвержение самомнения. Еще раз, покопаться каждому своей душе. А не возвел ли я себя в ранг чего-то? А не возомнил я себе что-то? А не увидел ли я в себе какую-то добродетель? Каждому покопаться. Обнаружили покаяться, поймали себя снова покаяться. Однажды, когда святой Макарий сидел в своей келье, предстал ему ангел, посланный от Бога, и сказал: «Макарий, не бойся нападения невидимых врагов, потому что наш благой владыка не отступит от тебя и не перестанет поддерживать тебя. Мужайся, укрепляйся, храбро побеждай начало и власти противные. Но деланием твоим не превозносись, чтобы божественная помощь не оставила тебя, чтобы ты не пал падением дивным». Блаженный Макарий отвечал, обливаясь слезами: «Чем превозноситься мне, когда душа моя, подобно развратной блуднице, питается смрадом нечистых помышлений, приносимых бесами?» Вот человек, отшельник, сидит, ни с кем не сообщается, молится, день и ночь трудится. Казалось бы, чем ему превозноситься? А вот как он себя смирил? Вроде, казалось бы, грехов таких не творит, но он видит, какой смрад греховный, мысленный проносится в голове. Сокрушается и плачет: как мне превозноситься? Как я могу надмиваться? Хотя бесов побеждает. Вот если мы обратим внимание на свои помыслы, то обнаружим. Обнаружим яму нечистот. Но как мы это запросто, мы настолько привыкли к этому смраду греховному, что он нас не раздражает. Мы с ним сродились, принюхались. Вот как сидят люди, скажем, больные алкоголем и всем остальным в квартире, которую давно не проветривали. Заходишь в такую квартиру, там дым стоит от табачной, смрад стоит от алкоголя, перегара и прочего, от немытых тел. Но люди этого не замечают. Спрашивают: как у вас тут смрад, давайте проветрим. Да, а мы не чувствуем. Они на самом деле не чувствуют. Вот так и мы с вами претерпелись к нашему греховному смраду, поэтому не плачем, не сокрушаемся, не каемся, не исправляемся, не следим за своими помыслами. Мало того, еще раз, где показатель, что это на самом деле так? Да разве бы мы стали осуждать кого-то? Разве мы стали бы над кем-то надмиваться, если бы видели, кто мы есть на самом деле? Да в жизни бы по-другому. Я самый куча, куда у меня такой проходной двор? В сердце, в уме и прочее. Как я могу кого-то осудить? Они все лучше меня. Они не думают то, что я думаю. Никаких помыслов в голове не возникает, как у меня. Вот очень хорошо представить себе, что если бы все наши окружающие узнали, что мы о них время от времени думаем, то нам небо бы совчинку показалось. Что бы они нам... Вот представляете, вот, если бы вот те, о ком мы думаем, узнали, что мы о них думаем каждый день, страшно себе представить. Вот все эти мысли вдруг обнаружились бы. Что они о нас бы сказали? Какими мы себя почувствовали? Спасаемся тем, что закрылись помыслами. Думаем, никто не знает. Некоторые даже приходят на исповедь, говорят, спрашивают, осуждаешь? Никого не осуждаю. А в помыслах? А что, надо каяться? Вот это обычное явление. Люди, если в помыслах, спрашивают, сквернословишь? Нет. А в помыслах? А что, надо каяться? Считаешь, если помысл, значит, это не греховно. Да, за помыслы же в ад идут люди. Очень верно определил служение равноангельского предтечи архангел Гавриил. Он сказал, что святые предтеча многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Это значит, святые предтеча многих израильтян, забывших Бога, приведет к памятованию Бога. Далее, архангел говорит, что святые предтеча возвратит сердца, то есть сердечные чувствования, сердечные залоги отцов детям, и некоторым образ мыслей праведников. Какие же были сердечные чувствования, сердечные залоги, какой был образ мыслей у ветхозаветных угодников Божьих? Сердечным залогом их было смирение, а образом мысли соответствующее сердечному залогу смиренно-мудрия. Еще раз проверим, считаем ли мы себя достойными всякого поругания. Проверим. Очень просто проверить. Малейшее оправдание, когда нас укоряют, упрекают, нет в нас этого чувства, нет смирения. А мы постоянно только и делаем, что оправдываемся. Если не вслух, то про себя. Особенно, когда начальство ругает. Там вслух не особо скажешь. С работы попросят. А про себя. Оправдываемся. Мало того, вот повздорили или нас наказали, пошли еще и по дороге. Идем и продолжаем беседовать, в помыслах, доказывать, объяснять, что надо было еще вот так сказать, и это надо было сказать. Помним, что вот это собеседование, это с сатаной мы ведем, с бесом по дороге. Домой придем и дома начинаем выкладывать. И тут же показываем, какой начальник был неправ, или соседка, или подруга. А как мы все из себя все хорошие, мы все правильно сделали. Узнаем себя. Все, нет смирения. Значит, надо каяться и исправляться. Еще раз. Только тот, кто считает достойным себя всякого порицания. Святый патриарх Авраам, изливая сердце свое в молитве, сказал: «Аз есмь земля и пепел, То есть ад есть земля и пепел. И когда он это сказал? Когда предстоял пред Богом лицом к лицу. Когда услышал откровение страшных тайн. Когда получил величайшее обетование. Когда Бог его назвал верным рабом своим, достойным божественных откровений. Смотрите, говорит, ты верный раб. Он говорит, я прах и пепел. Земля и пепел. Ну, а как, когда нас подхвалит? Ну, ты, говорит, ты специалист хороший. Да? Или вот ты то, или это. Все, мы говорим, что мы грахи, земля и пепел. Значит, у нас, если мы устами даже говорим, у нас мед по жилам течет. Мы себя не чувствуем ни землей, ни пеплом не чувствуем, когда нас малейшая похвальба, если даже не вслух кто-то, в мыслях себя подхваливаем, что мы хорошо сделали. Не чувствуем мы себя ни тем, ни другим. Мало того, еще и начинаем смиренословить. Помним, что такое смиренословие, да? Это когда человек говорит о себе, ну вот, человек говорит, ему вот он что-то сделал, говорит, ой, какой ты труженик. Он говорит, да не, я такой ленивый, я летаю там. Вот это смиренословие. Помним, что предусматривает за собой смиренословие. Чтобы его слова признали неправильными, а его самого смиренным, и как раз противоположный добродетель. Вот он говорит, ему говорит, какой ты труженик, да нет, я ленивый, я тут целый день ленюсь. Ну, понятно, сейчас он ждет, что ему скажут, что ну как же ты такой труженик, нет, ты такой еще смиренный, смотри себя, не считаешь таковым, не превозносишься, то есть и смиренный, смотри, какой он смиренный. Столько наделал, и себя не считает тружеником. Помним случай, когда один монах так смиренословил удачно, что его слова приняли за истину. И сказали, да, ты такой и есть, на самом деле, лодырь оказывается. И он оскорбился тут же. Да? Так вот, еще раз, вот это смиренословие, это ложное явление. Поэтому приходят некоторые на исповедь. И говорят, ой, я такая агрессия, грешнее всех. Спрашиваешь, осуждаешь? Да, ой, постоянно. Только и дело, что осуждаю. Так значит, ты не самая грешная. Что ж ты тут воздух-то колебаешь празднословием? Значит, если чувствовал себя самой грешной, разве кого осудила? Нет. Это вот есть смиренословие. Я такая грешная. И тут же всех осудила. Значит, это смиренословие. Чтобы сказать, да не, ну ты не такая грешная. Смотри, ты праведница, ты молишься, постишься и так далее. Землею и пеплом назвал себя праведный, многострадальный Иов, удостоившись боговидения. Он до того уничижил себя, так сильно ощутил свое ничтожество, что от этого ощущения как бы истаял, как бы умалился до бесконечности, как бы перестал существовать. Чувствуем ли мы себя землей, пеплом? Ощущаем мы такое ничтожество в себе, как Иов? Вот он удостоился такого видения, а он как бы истаял. Вот так ощутил себя ничтожеством. А мы с вами, если оскорбляемся, значит, не чувствуем себя ничтожеством. Еще раз, может ли ничтожество оскорбиться и обидеться? А мы сколько раз на дню обижаемся? Раз обиделся, значит, себя считаешь недостойным поругания, считаешь себя недостойным, не считаешь себя ни землей, ни пеплом, не умоляешься. То есть оно, воспаленное достоинство, самолюбие, оно у нас сразу восстает. Обычно мы уничижаем не себя, а окружающих. А тут мы все. Мы видим их недостоинства. Во всех видим недостоинства. Даже у тех, которые казалось бы, о всех, все о человеке хорошо высказываются, обязательно найдем что-нибудь такое, чтобы его уничижить. То есть не свое ничтожество, а окружающих ничтожество видим. Кто не умолился от глубокосмиренных глаголов Давида, от его искренней исповеди, согрешений, от его исповеди необыкновенных величия и милосердия Божия. Давид просит помилования, признает себя погибшим. Причину помилования он ищет единственно в милосердии Божией и в своем бедственном состоянии, в своей немощи, неспособности помочь самому себе. Вот, Давид, какое было покаяние, какое смирение перед Богом, и все, вот он видел спасение. Мы же зачастую видим помилование в самооправдании, обстоятельства, поведения окружающих. Но вот, казалось бы, человек уже подготовленный, ходит, исповедуется, причащается не первый год, знает, как правильно строить исповедь, и все равно приходит и говорит: каюсь, батюшка, вчера нарушила пост, пошла в гости, был юбилей. Все. То есть, миленькая, нет покаяния, лишила ты себя его. Чем? Самооправданием. Вот возомнила о себе, что она постница, молитвенница, а тут же, значит, как только оскоромилась, пришла бы и сказала: да, каюсь, вот как Давид. Он ни одного обстоятельства не выдвинул в свое оправдание. Ни одного. Он не сказал: вот я соблазнился. Вот если бы она передо мной там не ходила перед глазами, то я не совершил этого греха. Он так не сказал. Он себя полностью признал виновным во все бы вся. А мы с вами постоянно оправдываемся. Еще раз, не дай Бог на исповеди рассказывать обстоятельства, при которых был совершен грех, если священник об этом не спрашивает. Сам грех называть, как только обстоятельства рассказываем, сделал потому, потому и потом, все. Самооправдание, нет там покаяния. Нет спасения. Святой пророк Исаия, увидев Бога, признал себя недостойным Бога по причине собственной греховности и по причине греховности всего человечества, который непременно участвует каждый человек, зачинаясь и рождаясь в ней. То есть мы с вами зачаты во грехе. Помним, когда Пантелеймон подвязался в монастыре, Семен Столпник, когда подвязался в монастыре, и он себе укращал свою плоть, и вериги из веревки сделал такие, что веревка впилась в тело, тело начало гнить, и червы завелись. И когда с него сняли насильную рубашку, увидели, что он сделал над собой, и игумен говорит: что ж ты над собой сделал? А он говорит: да это по грехам моим. Да какие у тебя грехи? Он сказал: во грехах родима мать моя. То есть он так понимал греховность всего человечества и свою в том числе. Он ее поистине понимал. Ведь такого вот над собой человек не может совершить осознанно. для укрощения плоти, если он не понимает, для чего он это делает. Таково было душевное настроение ветхозаветных праведников, отцов ветхозаветного Израиля по плоти, отцов новозаветного Израиля, христианского племени по духу. Итак, хочу напомнить, что у нас есть земной Иерусалим на Святой Земле, есть Иерусалим Небесный, который реально существует в Царстве Небесном. Есть у нас ветхозаветный Израиль, это который был до прихода Христа избранный народ. Сейчас новозаветный Израиль. Это все верующие, крещенные во Христа. Вот это новозаветный Израиль. Вот об этом Израиле мы молимся, когда, и за этот Израиль, когда мы читаем псалмы. Вот все ветхозаветные псалмы, когда мы читаем, как раз мы подразумеваем под Иерусалимом, под Израилем, новозаветный Иерусалим, новозаветный Израиль. Так вот, такое настроение требовалось от человека, современных Бога человеку, для принятия Бога человека. То есть вот это душевное настроение, понятие своей греховности, которое было у ветхозаветных праведников, оно и у нас должно быть. Иначе просто мы не сможем принять Бога человека. Такое же настроение требуется и ныне, чтобы принять Христа и усвоиться Христу. Нужно отвержение самомнения, нужно сознание своей греховности, своего падения, своей погибели, нужно раскаяние в содеянных согрешениях, оставление греховной жизни, чтобы вступить в истинное богопознание и богослужение. То есть, еще раз, полное отвержение самомнения. Если хоть немножко оно будет в нас процветать, нам не удастся ни с Богом быть, ни Бога в себя принять. Еще раз, очень внимательно надо пересмотреть свою жизнь, свои помыслы, свои поступки, искоренить. Ведь почему мы вот это сегодня с вами занятие проводим? Потому что на повестку оказывается, что единицы очень редко, по пальцам можно пересчитать, кто каялся в самомнении. Страдают все. Каются единицы, и очень редко, как будто уже избавились от этого греха, который разделяет нас с Богом полностью. Основателем Вавилонского царства был начальник шайки разбойников Неврод. Основателем римского государства был другой разбойник, атаман Рамул. Родоначальники прочих народов, основателями прочих государств, были лица, наиболее подходившие достоинством к Невроду и Рамулу. Но если мы возьмем Российское государство, то помним, что до крещения князь Владимир добывал себе мечом. Да? То есть это тоже, по сути, не сел, не пахал, ходил, отнимал, пока раскаялся, да, стал земским князем. До этого земских князей не было. Напротив того, родоначальник израильтян был муж святый, наименованный другом Божьим Авраам. Помним, да, что еврейский народ пошел от Авраама. Законодателем их был другой святой муж, дивный чудотворец Моисей. Вот кто стоял во главе народа. Авраам, который с Богом беседовал, которому Бог обетование дал. Законодатель Моисей, который тоже лицом к лицу с Богом беседовал. Сам богочеловек должен стал родиться в семье израильского народа. К несчастью, большая часть израильтян по плоти, потомков Авраама и пророков, нисколько не было сходно с этими працами своими по поведению и по характеру. Вот обратим внимание, как сейчас у нас у христиан. Значит, у нас с вами столько святых потомков. Мы все себя считаем христианами, а вот унаследовали мы от тех святых вот их качество, их достоинство. В нравственном отношении израильтяне более походили на тех праотцев своих, которые обожгли руки в крови пророков, камнями побивали посланников Божиих. Напыщенное мнение о себе по поводу происхождения от Авраама заразило весь народ гордостью, садило его неспособным к приятию покаяния, к обращению к Богу, принятию им обетования Мессии. Вот мы с вами постоянно бросаем камни то в одного, то в другого. То в священников начинаем бросать камнями. Камнями осуждения. Ведь, еще раз хочу обратить внимание, как только собираются верующие в кучку, так начинают осуждать священника, диакона и друг друга. Новоначальные этого не делают. Делают это те, кто уже долго и постоянно ходит в храм. Кто уже заразились мнением, что они имеют право судить всех, что и делают. Проницательно великий Иоанн Предтеча направил первые слова проповеди против главного народного недуга, против пагубного самомнения. У нас тоже, вот они гордились по происхождению от Авраама. Вот мы от Авраама. А у нас с вами сколько угодно. Одни гордятся происхождением, у меня родители были такие и эдакие. Другие гордятся своим образованием. Третьи, у нас даже вот есть дворянское общество и прочее. Четвертые исчисляют свою родословную до князей и так далее. То есть вот гордимся даже уже не своим, а чужим. Некоторые гордятся, вот мы русские и так далее. Вот если мы видим какое-то достоинство, скажем, своей национальности, специальности, или я вот горжусь, я христианин, а они вот там язычники все. Я христианин. Так вот, помнить, что эти достоинства, если мы их таковыми считаем, они обязывают. Они дают повод для гордости. Они обязывают. Если ты любишь свою национальность, то не для того, чтобы гордиться, а чтобы показать все добродетели. Все добродетели. Вот не далее, как вчера, изложили рассказ одного офицера, который воевал в Чечне, когда разведгруппа взяла в плен с собой чеченца, водили его, он как все время угрожал, что если я останусь жив, я всех перережу. В итоге, значит, они по перевалам везде с собой уводили, и когда устали, значит, развели костер, сели и последними продуктами поделились с ним. Стали смеяться, разговаривать и прочее. Его это поразило, что они последний кусок разделили с ним, что не издеваются, не сбивают. А когда уже подходили к своим расположениям, то они его отпустили. Сказали, иди и больше не бери оружие в руки. И вот он спрашивает, а говорит, вот если бы все такие русские были, я бы после вас не воевал. А ему говорят, да мы все такие, ты просто нас не знаешь. То есть, это если человек хочет, чтобы думали о окружающих хорошо, он должен сам себя вести хорошо, чтобы о нем думали, судя по нему, думали так о всех. Но не выпячивать грудь, не считать себя вот самомнение. Вот мнение, если он происхождением гордится, я русский. Я потомственный русский. И гордиться этим. Это мнение, это отвратительно. Это не угодно Богу. А у нас сколько угодно такого. Апостол призывает. Отвергните ваше плотское мудрование, которое же уже есть для вас вечная смерть. Если вы пребудете в нем... Плотское мудрование, вечная смерть. Как нам надо с ним сражаться крепко? Знайте, что Авраам богоугодил Богу верою, что Авраам служил Богу духом и истиною, и потому потомство Авраама есть духовное и составляется из всех человеков, стяжавших истинную веру в Бога, без всякого плотского участия гражданской народности. Итак, все те, кто уверовал в Бога и служит Ему духом и истиной, являются потомками Авраама. Мы с вами потомки Авраама по духу. Вот это потомство, оно духовное, а не плотское. Вот кто себя видит таким же ничтожеством, как Авраам, кто так же предан ему, что готов заколоть возлюбленного сына, образно, вот тот по духу потомок Авраама. Иудеи по причине самомнения отвергли Мессию. Богоубийством они довершили преступления своих отцов, избивавших, побивавших камнями пророков и посланников Божьих. И в наше время Бога отвергают по причине самомнения. Знаете, есть такое, я, говорит, в Бога верю, но в храм не хожу. Ну, не считаю нужным туда ходить. Но в Бога верю. Вот считаю необязательным. Но почему человек не идет в храм? Почему он считает, так и говорили, а что, никого не убило? Я не ворую. Добрые дела делаю. Он там вчера пошла, помогла. А вот те, кто в храм ходит, смотри, какие злые, то и все, начинает перечислять. Вот она вся себя в храм, она вся в платочке, а вот какая она, и начинает недостатки перечислять свои соседки, которые ходят в храм. Помним, что вот человек, который говорит «верю», но не ходит на исповедь, его вера ничем не отличается от веры бесов. Потому что читаем, и бесы веруют, и трепещут, мы не трепещем. Но вот бес верует, и человек верует. Бес не идет каяться, не справляется. Человек не идет каяться и не справляется. Чем он лучше бесов? Бесы будут гореть, где они, чел будет вместе с ними. Еще раз, если человек считает себя верующим, но не идет в храм на исповедь, у него вера, вера бесов. Один к одному. Святый Евангелист Лука повествует, что великий Иоанн Предтеча, увещевая израильтян отвергнуть самомнение и несчастную напыщенность происхождением по плоти от Авраама, называет весь народ порождением ехидны. Святый Евангелист Матфей говорит, что Иоанн назвал порождением ехидны саддукеев и фарисеев. Сам Спаситель мира назвал книжников и фарисеев змеями, порождением ехидны. У нас, к сожалению, время закончилось. А вот почему называли порождениями ехидны, не могущими избежать осуждения в огонь гиенский и все прочее, что связано с самомнением, мы с вами разберем на следующем занятии. Потому что вопрос очень актуальный для нас с вами. Время избежать. Так, теперь объявление.